Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Четверг, 26 октября, время 22 часа 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим эфир с Тарасом Березовцовым, с нашим товарищем. Тарас, рад тебя приветствовать.
Приветствую, Марк.
Да, вчера у нас, к сожалению, эфир не состоялся по технической причине. Такое тоже бывает, увы, ничего с этим не поделаешь, связь иногда подводит, поэтому мы решили не отказываться от эфира, а сегодня обсудить, тем более, что произошли за эти даже сутки события, которые добавляют основания для нашего эфира, сценарий мировой войны. А вот, поскольку сейчас некоторые события скорее свидетельствуют о высоком напряжении, ну, в частности, перспективы встречи в Сан-Франциско Си Цзиньпина и президента Байдена, и в контексте сегодняшнего визита Хамас в Москву, мы это сейчас все обсудим. У меня несколько объявлений, просьба большая к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир, веду его, ну, припозднились мы сегодня, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки и по возможности подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео вы можете обнаружить ссылку на канал Тараса и смотреть эфиры тоже там. Ну и последнее объявление. Завтра в пятницу будет долгожданный мой эфир «Ответы на вопросы зрителей в пятницу». Вот, многие об этом просили, это будет монострим, но больше ответа сосредоточен на вопрос, там вводной части почти не будет, так что обязательно приходите в 21 час по Киеву. Я на все скопившиеся вопросы, потому что у меня нет возможности в эфирах с Аленой Курбановой на них отвечать, да, я с удовольствием вам час посвящу, на все, соответственно, отвечу. А сегодня мы вот сейчас поговорим с Тарасом. Тарас, ну вот смотри, мы вчера начали это все обсуждать, но я думаю, не грех вернуться все-таки. Давай прямо начнем с последних новостей. Хамас, представители Хания, насколько я понимаю, прибыл в Москву. Там уже пишут, как их встречают, перекрывают улицы. То есть, ну, важные гости, что и говорить. А, соответственно, вопрос стоит как? На твой взгляд, вот эти заявления тоже первое. Погибли уже 50 заложников, о чем сообщил Хамас. Я не знаю, правда это, неправда, но так они сказали. Из 220 заложников, которые на юге Израиля 7 октября были захвачены, это цифра, которая называлась самим Израилем. А второе важное уже прозвучавшее заявление, еще раз повторяю, это вот по горячим следам, что называется, я вот в эфирах был, что типа готовы Ирану передать часть заложников иностранных. Хамас, не знаю, как они будут это делать, Иран где и где капсулированный Хамас, значит, в секторе Газа. Тоже весьма любопытная история. Ну и в целом, мы видим, что Москва, значит, проявляет невиданную активность. Они же поехали не куда-то там, они же поехали именно в Москву, Хамас, да? А в попытке, значит, определить свое место такого посредника, миротворца в ближневосточном конфликте. Как ты на это смотришь?
Ну, ответ очень простой, Марк. Террористы приехали к террористу. Я думаю, эти переговоры были бы невозможны нигде, наверное, кроме как в Москве, в Тегеране, вот, и, ну, возможно, в Дамаске. Ничего удивительного нет. Хамас – это организация, которая запятнала себя массовыми актами геноцида еврейского народа, нужно это так называть, убийством гражданских, захватом детей в заложники, женщин, захвачено огромное количество, еще раз повторю, несовершеннолетних. И поэтому встречаться с Хамасом – это все равно, что, в принципе, жать руку дьяволу. Ну, вот. Потом сегодня заявил израильский МИД о том, что Хамас это хуже ИГИЛа. Те зверства, которые они допустили, по официальной информации, свыше 1400 уже убитых. Это граждане Израиля и других стран в ходе этих атак, начавшихся 7 октября. Свыше 200 находятся в заложниках, точное количество их неизвестно, и несколько сотен еще пропали без вести. Поэтому то, что здесь, в принципе, позволяет сегодня Москва, четко указывает на то, что она причастна к этим атакам, она является их, безусловно, соучастником, поскольку любые контакты с террористическими группировками делают любого. Ну, понятно, если вы им жмете руки, это в любом случае происходит, то есть вы разделяете с ними часть, как минимум, ответственности за эти совершенные преступления, которое Хамас уже совершил на данный момент и еще, к сожалению, еще успеет совершить. Назвать это актом отчаяния со стороны Путина нельзя. Я думаю, что это было все запланировано. У них были десятки с ними контактов до этого, еще до этой атаки 7 октября. Поэтому у них, в принципе, все идет по плану. Более того, самое ужасное, это, понимаешь, они ничего в этом не видят предосудительного. И когда их завтра начнут разносить израильские газеты, мировые газеты, выставляя, ну, хорошо, Путин не встретился с ним, но официально же представители МИДа встретились.
Конечно, а какая разница? А Лавров встретился, и что?
Да. То есть ради них сегодня перекрывали Москву, сегодня там было, значит, такое впечатление, знаешь, вот зачем охранять террористов? Я понимаю, что если бы туда приехал там президент Байден, Макрон, Олаф Шольц, понятно, кто будет нападать на террористов? Они сами по себе представляют угрозу. Ну, разве что только, знаешь, их можно охранять только с целью доставки в суд, да, в суд, где они сядут на скамью подсудимых. Здесь же ничего подобного нет. Их принимают на высшем уровне, кормят, наверное, сегодня вечером икрой заморской будут кормить, икрой домашней, черной, да, там, по-любому же это все произойдет. Да.
Проституток еще, может, подвезут, это тоже там принято, да.
Я думаю, что, в принципе, выбор проституток в российском МИДе такой, что там не надо, в принципе, приглашать.
Там одна машина. Там они такие битые курвы такие.
Вот. Кто на комсомольское комиссарское тело, понимаешь? Да, она сама
заживает. Там есть одна.
Поэтому все будет. У них как бы принимают на высшем уровне. И как бы это даже не вопрос, в принципе, уровня приема. Сам факт того, что их сегодня привечают в российском МИДе и в Москве. Это, в принципе, свидетельствует, еще раз повторю, о том, что Москва решила брать на себя часть ответственности. Да. Знаешь, самое простое объяснение. Перестали скрываться. То есть, если раньше так злобно хихикали всякие там Симоньян, значит, какая-то там Захарова, вот, ну, мол, мы же подмигиваем, мы же понимаем, да, что как бы мы за всем этим стоим. А тут просто уже, знаешь, решили не скрываться. Просто прямым текстом, значит, вот так вот, рубанули, что да, и что вы нам сделаете? Знаешь, вот спрашивают, а что вы нам сделаете? Ну, вот такие ощущения. Я думаю, что будет реакция, безусловно, она будет завтра. Вот, она сегодня уже прозвучала, еще раз повторю, из уст израильского МИДа. Ну, вот, интересно, как на это все отреагирует, например, в Китае. Вот, интересно посмотреть. Китай себе точно не мог бы сегодня позволить встретить и принять у себя представителей террористического движения. Это было бы слишком, слишком. Вот. А то, что себе позволяет Москва, ну, кто-то будет наблюдать, кто-то будет радоваться, потирать руки. Но я думаю, что все нормальные страны могут реагировать только с одним. Это возмущение, это ненависть. То, что террористы встречаются открыто, еще раз повторю, террористы приехали к другим террористам.
Ну вот смотри, ты видишь в этом попытку Москвы влиять активно на процесс, ну потому что действительно заложники сдерживают наземную операцию, это очевидно сейчас уже, да, потому что и американцы уже так сквозь зубы говорят, да, мы пытаемся, так сказать, договориться, мы пытаемся воздействовать на какие-то стороны, которые могут убедить Хамас отпустить хотя бы иностранных заложников. А Москва воздействует на глобальную повестку, потому что, ну как, они же вот вовлечены в это страны Арабского Востока, и там Иран, и Америка, и Европа, и сам Израиль, то есть, ну, безусловно, это попытка глобализовать любой из вот таких конфликтов. Ну, на Ближнем Востоке это милое дело, поскольку это канонический конфликт. Тут евреи, тут мусульмане, тут святая земля. Ну, сам Путин об этом, кстати, говорит. Вот. Видишь ли ты какой-то у него замысел по этому поводу? Не только решение вопроса с Украиной. Ну, понятно, мы вам решаем вопрос заложников, вы Украину заставляете сесть за стол переговоров, прекратить огонь и там сдать нам Авдеевку. Ну, я огрубляю, да, я условно говорю. Либо мы как бы ничего не можем сделать, ну, значит, будете заложников сами освобождать. Вот какой-то такой схематоз, при котором Москва хочет капитализировать ресурс, которым она располагает. Это вот влияние на Хамас, влияние на всю эту историю. Вот. Ты видишь в этом рычаг и чего они могут добиться? Так сказать, пойдет ли Запад, на, там, Израиль навстречу в этом вопросе? Ну да, не будем проводить наземную операцию, ну давайте вы там уговорите отдать нам одного, двоих. Вот эти 200 человек будут возвращать лет 10. Ну, понятно как. Там военные еще.
Конечно, Москва хочет получить в свои руки дополнительный рычаг влияния на Украину и на Запад. Тем более, что в этот конфликт оказались вовлечены благодаря террористическим действиям палестинской группировки «Хамас», граждане и Украины, и США, и десятков других стран. Естественно, Россия будет пытаться торговать то, чем она всегда торговала прекрасно. Она торговала страхом, она торговала своими возможностями влияния на террористические группировки, которые она же и финансировала, и готовила, и тренировала. И, безусловно, Кремль заинтересован в том, чтобы в очередной раз напомнить о себе. Дескать, вы тут себе все спланировали, а Россия, как всегда, вам подкинула такой, скажем так, неожиданный ход, к которому вы, наверное, оказались не готовы. Вы рассчитывали на то, что посредником может стать там Катар, может стать Турция, Саудовская Аравия, а вот про нас-то вы и забыли, а мы тут как тут. Поэтому, да, заложники в данном случае выступают циничным товаром, которым будут торговать и представители группировки террористов Хамас, и представители террористической группировки Кремля. Это очевидно. Но я думаю, что это не все на самом деле, поскольку Москва и Китай заблокировали резолюцию на уровне Совета Безопасности ООН, которая осуждала террористические действия Хамаса. И сегодня проходит сеанс, еще раз повторю, разоблачения откровенного со стороны Кремля. Очевидно, они что-то придумали еще. То есть это не вся история. Заложники не могут быть только единственной причиной, почему сегодня эти переговоры в Москве происходят. Там на кону находится нечто большее. Что это может находиться? Все что угодно, включая в том числе и войну в Украине, включая в том числе, скажем так, будущее этой войны израильской, которая может закончиться, а может не закончиться. К сожалению, еще раз повторю, я об этом говорил, что конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению. Факт появления там в подразделении американских вооруженных сил свидетельствует о том, что в США расценивают, очевидно, риски от разгорания этого конфликта, его разрастания, как достаточно высокие. Поэтому именно вот этим, наверное, Москва и попытается торговать. Условно говоря, мы же можем сдержать Хамас в обмен на что? В обмен на отказ штурма Газы. Смотри, его отложили по просьбе американцев. А в принципе, его могут не просто отложить, его могут, ну, скажем так, заморозить. Израиль сейчас не с руки скажет о том, что мы отменяем штурм Газы. Но под каким-то условием, да, то есть это нужно Хамасу. Почему? Потому что Хамас, очевидно, нуждается в перегруппировке, он нуждается в передышке, как, собственно говоря, и Путин в Украине, понимаешь? Им нужна вот эта вот интервальная война.
Вот это
горячая фаза, потом она остывающая фаза, потом заморозка конфликта, потом новый всплеск. То есть это было. В 2014 году тоже было затухание конфликта, войны, потом случилось Дебальцево. Потом было затухание, потом они начали обстреливать жестоко в новогодние морозы Авдеевку. Это было еще до 22 года. То есть вот эти фазы интервальной войны, я думаю, что Хамас точно так же. Он хороший ученик России, в первую очередь. Они, очевидно, что они участвовали в их подготовке. И поэтому Хамас тоже нуждается сейчас в передышке. И поэтому заложниками можно торговать в том числе за отказ штурма Цахалом сектора Газа. Вот, я думаю, об этом речь идет сейчас в Москве.
Так, с этим тоже разобрались. Вот смотри, на фоне этого всего, вот Китай, Си Цзиньпин сделал заявление на встрече, кстати, с губернатором Калифорнии, о том, что двум этим странам, Китаю и Америке, нужно преодолеть разногласия, нужно решать мировые вопросы на принципах, тра-ля-ля. Мы главные страны, говорит Си Цзиньпин. И действительно ожидается его визит в Соединенные Штаты, встреча с президентом Байденом. Риторика совершенно изменившаяся. Совершенно, так сказать, примирительная, совершенно такая, скажем так, комплементарная, я бы даже сказал. Ну, сдержанно комплементарная к Соединенным Штатам. Но это вы, как мы, вот. Это, безусловно, болезнь может восприниматься в Москве, потому что, ну, Путин же ездил уже после событий 7 октября с государственным визитом, ответом в октябре, вот сейчас буквально накануне в Пекин, и о чем-то, наверное, договаривались, пытались договориться. И сразу, значит, встык с ним, с его визитом, визит в Соединенные Штаты, разговор с Байденом, ну, предполагаемый, вот сейчас ожидаемый. Считаешь ли ты, что Китай, в общем, старается тем самым какую-то, во-первых, дистанцию прочертить между собой и Москвой, потому что, ну, слишком палятся товарищи и в Украине, и на Ближнем Востоке, слишком погружаться в это вообще и нести за это ответственность, ну, как-то too much. Для Китая это точно не с руки. И что вообще, какая перспектива, то ли предотвращение сценариев какого-то мировой войны посредством договоренностей Вашингтона и Пекина, то ли наоборот, провоцирование каких-то вещей. Вот что ты видишь за этим визитом, и что он может дать? И насколько вот Китай может повлиять на Москву в этой ситуации?
Я вижу то же самое, что и все. Этот визит готовится Си очень тщательно, к нему подготовятся необходимо для того, чтобы прийти уже с возможностями для того, чтобы этот диалог состоялся. И очевидно, что Си действительно сейчас демонстрирует Вашингтону то, что он уходит с конфронтационных позиций, которые он демонстрировал еще в начале этого года, когда проходил партийный съезд.
Да, его выбирали на третий срок.
Да, и именно для этого сейчас в Китае начата чистка партийного аппарата. Первым, напомню, убрали достаточно сильную фигуру министра иностранных дел Цингана, который был отстранен без объяснения причин. Правда, там, скажем так, подозревают, возможно, что там стала причина, явился его там адюльтер, иными словами, внебрачная связь.
Ну, вот, в Китае, что, мы же понимаем, что...
Ну, послушай, все-таки Коммунистическая партия Китая, она строила себя по образу и подобию сталинского, а потом брежневского политбюро. А там, как мы помним, аморалка, было такое слово, аморалка, именно для членов партии. Оно, я думаю, в данном случае могло явиться просто формальной причиной. Формальной. То есть не потому, что действительно кто-то из старших товарищей Цингана там возмутился этим фактом. Наверное, они грешны. Я думаю, многие из них, если не все, да. Но как повод вполне возможно. Аморалку пришить товарищу министру иностранных дел вполне. В случае с отстранением Ли Шанфу, министра обороны, который тоже пропал около 2 недель назад, и об этом начали писать ряд СМИ, как стало известно, вот он был точно так же отстранен, и убрали демонстративно представителей именно такого консервативного крыла антиамериканского, поскольку и Цинган, и Ли Шанфу, они стояли на таких жестких антиамериканских позициях. Но поскольку все-таки Китай – это не только наследник советских партийных традиций, это страна Востока, я это воспринимаю скорее как демонстративную игру, то есть… Си играет в такие шахты большие, да, на которые каждая фигура, это не просто там слон, тура, условно говоря, это конкретные крупные фигуры. И вот убирая эти фигуры с этой доски, он как бы тем самым показывает Вашингтону, смотрите, мы открываем возможности для диалога, формально те лица Политбюро Китая, которые отстаивали принципы конфронтационных отношений с Америкой, они сейчас отстраняют. Да, да.
Да-да-да, мы тебя слышим, все хорошо.
Пошло какое-то эхо. Не включено,
нет, не знаю. Нет, я ничего не слышу, у меня все...
Ну, значит, это у меня что-то такое. Вот, и поэтому вся эта история с подготовкой визита Си выглядит очень-очень серьезно. И я не исключаю, что это не последние кадровые отставки, рокировки, которые произойдут. Вот, для чего это делает Си Цзиньпинь? Ну, абсолютно очевидно. Он несколько месяцев назад провозгласил официально курс на превращение Китая в сверхдержаву. И он заявил очень четко о том, что, ну, была такая политика мирного существования. Помнишь, такой был курс у советских коммунистов? Он приблизительно озвучил то же самое. Курс на мирное сосуществование двух сверхдержав, естественно, Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики, где, естественно, места России, в принципе, нет, оно там даже не упоминается. И именно с этой точки зрения Си сейчас выгодно начать играть в такого доброго товарища Си. Не злого, да, вот такого, там, скажем так, коммуниста, которого мы видели в начале года, когда он избирался. И, кстати, его отставленные ныне чиновники, тот же Ли Шанфу, в этом горячо поддерживали. Он им-то обещал совершенно другое, он им обещал чуть ли не начало войны,
которая надо... Там прям, да? Так и звучало на
партии. А сейчас, когда ему надо строить новые отношения с Вашингтоном, он этих товарищей убрал и резко тон, собственно говоря, изменил. Это все должно, естественно, очень сильно расстроить товарищей в Москве. В первую очередь, первого товарища, который только неделю как вернулся из Пекина с конференции. Вот, они там тоже провозглашали очередные какие-то тосты за здравицу. Вот, рассказывали о том, как они будут строить общие проекты, бизнес-хабы вместе с Китаем. А тут, оказывается, Китай, собственно говоря, эту самую Россию в упор видеть не хочет. Более того, начинает сейчас откровенно, причем делать движение на встречу американцам. Ну, вот представить себе, что Си Цзиньпин начал убирать каких-то, вот представь, военных, да, которые выступали бы там, например, против сотрудничества с Россией. Ну, предположим, да. И вот перед встречей с Путиным он начинает их убирать, показывает, смотри, Володя, я вот специально убираю, смотри, вот я еду на встречу к тебе, и у нас все будет хорошо. Это же невозможно, потому что уровень отношений совершенно иной. Конечно. А вот с Вашингтоном он может себе позволить. И это тоже очень сильно публичное унижение, конечно же, для Путина.
Ну вот смотри, в этой ситуации, если что может требовать Соединенные Штаты? Ну, просить, договариваться, предлагать от Пекина по части войны в Украине. Ну, наверняка воздействие на Москву, заставить Москву выйти из, там, не знаю, военного противостояния в такой степени, которая не допускает компромиссов. Москва ведь не предлагает вообще никаких компромиссов. Там, условно говоря, взять, оставить второй годовщине, там, выйти хотя бы на линию 24 февраля, что-нибудь такое. Что может вообще в этой ситуации Вашингтон предлагать? Просить помощи какого рода Пекин взамен за, там, не знаю, за Тайвань, не Тайвань, за экономические отношения, за налаживание связей прежде разорванных, по части технологического сотрудничества и так далее. Вот что является разменным условием?
Вот вчера в том эфире, который мы вчера вынуждены были как раз досрочно прервать из-за технических проблем, мы начали эту тему обсуждать. И я как раз успел сказать о том, что Америка сейчас не может себе позволить еще одного конфликта, еще одной войны, которая разгорится, и которая будет так или иначе затрагивать американские интересы. Поскольку война в Украине – это был вызов одного уровня, война Израиля и война вообще на Ближнем Востоке – это совершенно другой уровень проблемы. И мы видим, американцы здесь уже начинают участвовать своими вооруженными силами. То есть, если в случае с войной России против Украины американцы оказывают огромную материальную военную помощь, и это же делают следом за американцами другие наши союзники во всем мире, то в случае с Израилем американцы уже вынуждены задействовать свои вооруженные силы. Пока превентивно, пока в качестве эффекта присутствия, пока в качестве незримой угрозы. Но мы понимаем, может настать момент, когда им придется вступить реально в войну. И это прекрасно понимает сейчас президент Байден. Именно поэтому, очевидно, на встрече с Си он хочет в первую очередь заручиться в обмен на те вещи, которые интересуют Китай, заручиться заверениями, гарантиями того, что Китай не будет никаким образом стимулировать возгорание новых конфликтов или войн. Речь, конечно, идет не только о Тайване, это очевидно. Речь идет, в принципе, о том, что Тайвань как цель для Китая, в том числе военного захвата, остается, скажем так, целью, я бы говорил, что не в ближайшее время, а все-таки среднесрочной перспективы. Вооруженные силы Китая начали сейчас перестройку, которая будет закончена не ранее, чем в 2027 году, это только мы говорим о перестройке, но Тайвань тоже не будет стоять на месте, они тоже перевооружаются. Поэтому говорить о том, что сейчас есть опасность, скажем так, нападения Китая на Тайвань, ну, очевидно, будет некорректным. Ее нет сейчас, по крайней мере, в обозримой перспективе ближайших лет. А вот то, что Китай может оказать влияние на прекращение войны в Украине, очевидно, прямым образом, здесь прямым образом, в случае с войной Ближним Востоком, косвенным образом, по крайней мере, оказывается, здесь его возможности намного меньше, конечно же, а в случае с войной России против Украины здесь прямая возможность для Пекина заставить Путина начать эти переговоры. И вот я думаю, что это будет в первую очередь, собственно говоря, происходить. Ну и естественно, Китай интересует гарантии того, что не будут распространяться новые санкции на китайские корпорации. Да.
Да, мы тебя слышим хорошо. Вот в эфир идет все нормально. У тебя эхо?
Да, что не будут санкции против китайских корпораций.
Угу. Ты нас слышишь? Все нормально у тебя со связью, Тарас? Тарас?
Еще раз.
Тарас, слышишь нас? Все хорошо у тебя?
Да, что-то начинает связь пропадать.
Да, мы тебя слышим, пока идет в эфир все нормально. То есть, если ты нас слышишь, мы сейчас скажем о том, что нас почти 29 тысяч зрителей смотрят, несмотря на поздний час. Найдите возможным, уважаемые друзья, ссылки на этот эфир все равно размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это очень важно. Больше 10 тысяч поставили свои лайки. Не забывайте подписываться на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Можете пройти подписываться там. Ну и, конечно, на наш канал Фейген Лайф не забывайте тоже. Мы в эфире 25 минут. У нас еще есть время. Вот смотри, давай теперь поговорим о ситуации в Америке. А в последней части уже поговорим про Авдеевку и про все остальное, о чем мы хотели поговорить, как сценарий мировой войны. Но понятно, что это косвенно имеющее значение. Фактор, но тем не менее. Вот в Соединенных Штатах ты видел, спикера избрали, мы начали с тобой вчера об этом говорить, это было у тебя, вчера мы начали об этом говорить, но вот не состоялся у нас эфир по техническим причинам. Но вот Джонсон, прошли сутки, и ряд заявлений от него прозвучало. Как сейчас ты оцениваешь его избрание спикером и то, что он трампист, то, что он, значит, осторожно высказывается по Украине, ну, я бы не сказал, что какие-то прям эскалирующие высказывания. Он говорит, что мы будем это обсуждать, будем искать компромисс. А? По поводу финансирования Украины, вот эти 106 миллиардов, это Израиль, помощь, Украина, Тайвань. А вот какая здесь перспектива и насколько Москва рассчитывает на вот это изменение? Ну, пока оно аккуратное, то есть это только всего лишь спикер. Но, тем не менее, его не сравнить с Маккарти, который однозначно выступал в поддержку Украины, был в Киеве, ну и так далее, и так далее. Какая здесь, ты видишь, перспектива не ослабления, а даже наращивания помощи Украине со стороны Соединенных Штатов? Ну, очевидно, что она критически важное значение имеет.
Да, ну еще раз, мы вчера начали об этом говорить, что новый спикер получил шаткое большинство в Нижней Палате Конгресса, 220 голосов, этого хватило, естественно, для того, чтобы его избрать, но могут быть серьезные проблемы с поддержкой, в том числе внутри республиканской партии, не говоря о демократах, если он начнет продвигать откровенно, скажем так, повестку, которая идет вразрез с интересами нынешней администрации. Да, Байдену остается до выборов год, до завершения полномочий, традиционно президент их передает в январе, ну, то есть там осталось год и три месяца. Но, тем не менее, администрация Байдена чувствует себя достаточно хорошо, достаточно уверенно. И мы не можем, безусловно, однозначно утверждать, что действующий президент обязательно победит на следующих выборах. Но, еще раз повторю, администрация Байдена столкнулась сейчас с очень большими вызовами, серьезными во внешней политике, игнорировать которые не смогут даже изоляционисты из трампистского крыла. С этой точки зрения новый спикер Джонсон начал действовать ровно так, как, в принципе, он и должен был действовать. Надо разделить. Конгрессмен Джонсон и трампист до избрания спикером – это один политик. После того, когда он стал спикером Нижней Палаты Конгресса, это в любом случае другой политик. Он будет вынужден действовать не только с оглядкой на тех, кто его поддерживает в республиканской партии, но он, безусловно, будет вынужден действовать и с оглядкой на администрацию и на позицию демократов, которые, да, его не поддерживают, но, тем не менее, к их помощи тоже, вероятно, придется прибегать. Поэтому он сделал ряд заявлений, которые пока до конца не прояснили его позицию. Он сказал, что он, в принципе, не выступает против дальнейшей помощи Украине, но требует выполнения ряда условий. Но в этом, в принципе, он здесь сходится из администрации Байдена, которая, как известно, усиливает сейчас инспекцию того, как тратится американская помощь, причем не только военная, но и экономическая, и та идет, которая идет на институции. Вот, поэтому здесь никакого противоречия нет. Но реально позицию спикера мы увидим, когда будет внесен тот самый пакет, вернее, будет рассмотрен, он уже внесен, на 106 миллиардов помощи Украине, Израилю, Тайваню, и там и гуманитарная помощь, и военная в том числе. Вот здесь мы, в принципе, и сможем реально оценить. Поэтому спокойно я воспринимаю это избрание. Ну, вот, я уже говорил, что в любом случае любая кандидатура, которая будет наизбрана на этот пост, это хорошо, нежели вакуум в кресле спикера. Гораздо хуже, если бы вся вот эта спикериада затянулась еще на несколько недель и, не дай бог, месяцев. Вот, то есть то, что избрали, хорошо. Но опять же, смотри, вот прецедент с Маккарти показал, то был первый прецедент исторический. Мы же не можем исключать того, что если что-то пойдет не так, Джонсона тоже уберут. Это, то есть сейчас ситуация уже зашла в такой клинч, что вот сейчас уже как раз-таки может, к сожалению, начаться вот период смены спикеров. И Джонсон может тоже оказаться халифом на час. Он может быть как на своей должности просидеть до переизбрания следующего конгресса состава, а может уйти через несколько месяцев. Все возможно.
Да, 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 все возможно. Но ты видишь в этом, скажем так, оформление в Соединенных Штатах в связи с выборами, в связи с затягиванием войны, которому Москва очень способствует, ну, какой-то линии на поддержку там, Москвы и так далее, является ли ее собой Трамп как номинант от республиканской партии. Почему об этом заговорили? Потому что слишком много с разных сторон. Не то чтобы даже чистой поддержки, а именно, что вот усталость от войны надо как-то решать, надо как-то это закруглять, нужно идти на какие-то уступки. Вот такое вот. Или это, на твой взгляд, ну, больше связано с предвыборной турбулентностью определенной и так далее?
Я не думаю, что есть какие-то либо малейшие риски в отношении того, что позиция части конгрессменов, скажем так, изменится в части санкционной политики, которая действовала в отношении России. Я не вижу ни малейшего шанса для того, чтобы каким-то образом Россия начала выигрывать из этой ситуации. Она бы начала выигрывать в случае дальнейшего хаоса, если бы не была избрана кандидатура следующего спикера. Да, в этом случае это бы могло создать, ну, скажем так, определенные возможности для русских. Но сейчас, я уверен, что все сейчас находятся на стороже, в том числе американские спецслужбы, ФБР находится, и любые попытки повлиять на внутриамериканскую повестку, они будут пресекаться. Иными словами, такого влияния, которое было во время президентских выборов 2016 года, сейчас уже не произойдет. Уже все всему научились, уже многие за это понесли наказание. Вот те, кто, скажем так, поспособствовал, да, вот, и в конце концов проигрыш Трампом вторых президентских выборов в определенной мере тоже можно назвать уроком. Американское общество, оно быстро учится. И это, в принципе, и хороший сигнал выздоровления общества, то, что популизм второй раз не смог победить.
Хорошо. Давай теперь все-таки обратимся все к тем же сценариям, но уже теперь в Украине, потому что мы много уделяем времени, конечно, обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, глобальной повестке, отчасти связанной именно с последними событиями 7 октября в Израиле. Но что происходит в Украине? Я как раз хотел с тобой специально это все обсудить. Ну вот много тут чего говорится про Авдеевку, про октябрьское наступление, начатое вооруженными силами Российской Федерации. И, в общем, именно это направление. Причем раздаются голоса, не будем указывать, чьи, с какой стороны. Прям где-то катастрофические, где-то безнадежные какие-то даже такие завывания я вот местами слышу. А где-то, ну, скажем так, в попытке трезвого анализа обсуждать, а как бы, что мы обороняем, зачем нам повторять судьбу Бахмута, населенный пункт, не такой уж и важный и так далее. Что здесь правдиво, что нет, что уместно обсуждать, что нет. Давай поговорим, насколько вот крепка оборона Авдеевки и какова там перспектива в принципе.
Марк, ну, обсуждать вопрос, насколько крепка оборона Авдеевки, совершенно бессмысленно, поскольку это могут делать только официальные спикеры данного направления. Я им не являюсь в данном случае, или официальные спикеры генерального штаба. Вот. Я могу сказать, в принципе, повторить то же самое, что уже было проговорено, то, что Авдеевский укрепрайон, он создавался и формировался на протяжении многих лет, в том числе периода вот этой вот, скажем так, перемирия, которая была на Донбассе до 22 года. Поэтому как раз-таки Авдеевка относится к числу наиболее укрепленных районов. Другое дело то, что российские штурмы на данном направлении, они, будем говорить откровенно, выглядят как суицидальные. Вот, идет
попытка... Вот мы хотим понять, почему они выбрали именно Авдеевку. Вот какая здесь логика?
Вот здесь все просто, Марк. Авдеевка — это прямой вход в Донецк. Это прямой вход. Там расстояние составляет менее 20 километров. И поэтому Авдеевка – это просто ворота в Донецк. А зачем им так важно захватить Авдеевку и отодвинуть? Потому что они не могут, они же хотят, смотри, Донецк – это крупнейший город региона всего, да, намного больше Луганска, Мариуполя и прочее. Они не могут полноценно превратить Донецк в военную базу и хаб, поскольку он находится, по сути, в прифронтовой зоне, которая поражается всеми видами артиллерии и авиации, и ракетами, естественно, то для них как бы отодвинуть, короче, Авдеевка их не интересует. Они ее, как сказал глава военной администрации Барабаш, через 2-3 недели просто превратят в руины. То есть там будет снесено все до фундамента. Они собираются с ней сделать ровно то же, что они сделали до этого с Бахмутом, Солидаром, Маринкой. То есть просто уничтожить. Вот. И почему Авдеевка ответ? То есть это ворота в Донецк. И, соответственно, нам оттуда очень удобно наступать. Мы стоим просто у задней двери Донецка. Просто открываешь эту дверь, грубо говоря, и заходишь. И поэтому они хотят нас оттуда отодвинуть. И именно поэтому...
Дальше.
Идут суицидальные атаки сейчас. Основные наступательные действия идут сейчас как раз с севера. Вот, в буквальном смысле, то есть, ну вот они идут, знаешь, как, я не знаю, как это сравнить там. Ну, попытка заброса десанта на броне. Мы это все видим на видео, когда они пытаются быстро раскачать там через минные поля. Вот они подрываются, их уничтожают, опять же, и они пытаются... просто захватить и продвигаются. Сейчас они движутся на очень узком направлении. 4 бригады сейчас российские пытаются проломить очень узкий участок фронта шириной около 1 километра. Вот что происходит. Mm-hmm. То есть ключевая задача это захватить Авдеевский Коксахим, поскольку если они захватят Авдеевский Коксахим, им будет намного проще тогда уже развивать свои дальнейшие наступательные действия. Им не удается пока реализовать свой план вот, из-за правильно построенной обороны на данном направлении, из-за того, что они не имеют сейчас в своем распоряжении подразделений типа Вагнера, которые все-таки были более, будем говорить, более профессиональны, более готовы к таким наступательным действиям. А те подразделения, которые они сейчас активно используют, и в том числе они перебрасывают из других направлений, из-за высоких понесенных потерь, они сейчас вынуждены снимать готовое подразделение, готовое уже сформированное, с других участков фронта. Вот. И они сейчас просто пытаются проломить, в буквальном смысле, еще раз повторю, проломить на очень узком участке фронта, проломить и окружить нашу группировку. Им это не удается. Вот, не удается, опять же, в силу очевидных причин. Вот это приводит к огромным потерям с их стороны. Причем техника сжигается. В тот день, когда приезжал главком Залужный, за один день они потеряли, по официальным данным, там было сожжено, по-моему, 55 танков. Там какое-то дикое количество. То есть там было сожжено, я не помню, что-то чуть ли не до 100 единиц техники за один день.
Угу. Ну, то есть, я правильно все понимаю, что все равно это планы верстались еще до событий на Ближнем Востоке, они же с лета говорили, что в октябре будет наступление, при том, что мы видели 2 месяца назад с небольшим Купинское направление, как ключевое, там 120-тысячная группировка была сосредоточена. И потом вдруг они отказались и вдруг перекинулись на Авдеевку. Купинск узловую так и не взяли, хотя там много говорил.
Они не взяли. Более того, как я, в принципе, и прогнозировал, на Купинском направлении сражаются подготовленные бригады, сформированные, они свежие, они хорошо укомплектованы, и самое главное, они имеют очень хороших командиров. Командиров здесь как раз-таки основной костяк, опять же, офицерский состав, командующий, это боевые офицеры, командиры, которые прошли войну, начиная с самого начала. Поэтому на Купинском направлении они не добились вообще ничего, кроме огромных потерь личного состава. Вот, были многочисленные случаи, скажем так, дезертирства, самострелов на этом направлении, но, в частности, 34-я бригада вот, вооруженных сил РФ, которая находится на направлении, сообщает о там серьезнейших проблемах, в том числе личный состав никогда не встречаются со своими командирами. Знаешь, как у них обычно действует? То есть командир часто, даже ротный, не говоря там о комбатах и комбригах, они просто сидят где-то далеко на опорниках, а подразделениями командуют либо сержанты, либо вообще иногда солдаты. Вот. И на Харьковском, в частности, вот на, как раз на Купинском направлении, там тоже серьезнейшие проблемы, когда вот были там, хоронят просто целое подразделение от подразделений, как и на Бахмуте, мы помним, там от взвода могло остаться в живых там два человека, там лучше один-два человека оставалось. У них то же самое сейчас происходит. Вот, и командиры фактически в буквальном смысле отправляют их на минные поля под угрозой расстрела и под пулеметными очередями. Поэтому на Купинском направлении они ничего не добились, и поэтому они сейчас начинают перебрасывать подразделения на Авдеевское направление в надежде, что там что-то
произойдет. Но они перебрасывают с Купинского направления, перебрасывают, я правильно?
Они перебрасывают из других направлений, включая и Купинское, поскольку там они ничего не смогли добиться. Вот, и были сообщения о том, что в том числе с Купинского направления они тоже начали снимать подразделения. Вот. Почему им так важна Авдеевка? Им надо показать хоть какой-то результат сейчас, сейчас хоть какой-то результат в ближайшие недели. Вот. Они же любят все приурочить каким-то событиям. У них сейчас годовщина Октябрьской революции, помнишь, такой был? Красный день календаря. Да, все это будет уже скоро. Поэтому им надо какой-то водрузить свою тряпку, как они, в принципе, уже сделали, значит, поставили с отвалами этого самого, значит, скажи мне, я тебе скажу, Терекона Авдеевского. Они поставили, значит, два флага, но там их рядом никого даже нет. То есть они смогли поставить, это даже не сам Терекон. Вот, сам Терекон, он находится дальше. А это такие отроги, это отвалы этого Терекона. Они там смогли, значит, поставить флаг. Но закрепиться, кто в курсе, на Тереконе практически невозможно, поскольку это не плотная почва, там невозможно не зарыться, толком ничего. Они годятся только как наблюдательные пункты. Там невозможно построить никаких долговременных позиций, никаких окопов вырыть. И поэтому они там тоже не находятся. Ну, свою тряпку они водрузили, сняли ее, порадовались. Но это им неровным счетом ничего им не дало.
Ну, смотри, мы слышали вот такую вещь, что именно под Авдеевкой завели части, состоящие из контрактников ЧВК «Вагнер». Ну, то, что считалось раньше ЧВК «Вагнер», сейчас имеет после 1 июля контракты с Минобороны. И вот этот седой пресловутый Трошев, его фамилия, когда-то офицер спецназа, потом при Пригожине чуть ли не третье лицо после Уткина, ну, внутри военного командования второе лицо, который, собственно, сформировал, мы помним его встречу с президентом Путиным, ну, с Путиным, и замминистра Евкуровым, где ему было сказано, ну вот же у вас там остались, они же хотят повоевать, контрактники ЧВК «Вагнера». То есть мы рассматриваем это как утилизацию ЧВКшников «Вагнера», оставшихся, да, которые не дошли до марша справедливости до Москвы, доступно только дошли, именно под Авдеевкой. Вот это тоже интересное объяснение. Если они действительно утилизируют вот эту нелояльную среду, воспитанную воспитанников Пригожина, да, то тоже логика есть. Давайте их бросать, их не жалко там тысячами, значит, на броне, не на броне, так сказать, и последних доутилизируем. И больше с маршами справедливости будет ходить некому. Вот приблизительно такая логика. Что ты скажешь?
Ну, смотри, во-первых, у них уже нет давным-давно тысяч наемников «Вагнера», их просто физически не осталось. Я не располагаю
данными. Разные цифры называют.
Не располагаю данными, сколько вагнеровцев находится в Украине в данный момент. То есть, в любом случае, у меня нет никакого, скажем так, представление, речь идет о сотнях или о тысячах, в любом случае их здесь мало. Здесь нет вагнеровских подразделений, основные подразделения, которые они используют, зэковские, это «Шторм-Зет», вот, но это не вагнеры, это намного хуже уровня подготовленное подразделение «Шторм-Зет», которое действует на ротном уровне, у них есть такие ударные роты, которые они формируют, и которые они активно задействовали на Донецком направлении и на Купинском в Харьковской области. Вот. Опять же, еще раз повторю, у меня нет никакой информации относительно переброски «Шторм-Зет» на Авдеевское направление. На Авдеевском направлении в основном действовали их мотопехотное подразделение и подразделение десантников, десантура российская. Вот. Возможно, еще раз повторю, я так осторожно скажу, возможно, там какие-то подразделения наемников находятся. Но, во-первых, они немногочисленны в любом случае, если это так. И, во-вторых, решающие роли они сыграть не смогут. У них нет того ресурса длинного, понимаешь? Вагнер, он был длинный, его было 50 тысяч, и он стирался, пока окончательно не стерся, но у них был огромный человеческий ресурс, которым они пополняли свои редевшие подразделения. Они посылали, мы помним даже эти видео, Пригожина, который стоял над, там на видео, он прямо стоит, там груда тел, как минимум там десятки, да, убить мы можем, если не сотни. И они за день могли себе позволить положить за день сотни убитых. Только вагнеровцев. За день. А представь, в месяц 30 дней. То есть они положили тысячами, да, за месяц. Пока шла операция, вот на Бахмуте Вагнер появился летом, вот где-то в июле месяце плюс-минус, активно начали его задействовать с октября, и закончилась для них эта операция в октябре только 23-го. Вот и посчитаем, больше чем полгода. Вот. Сейчас у них такого ресурса наемнического нет, и еще раз повторю, никакой существенной роли он сыграть не сможет.
Ну хорошо, тогда последнее, о чем нужно поговорить, это все-таки о контрнаступлении. Вот Путин не меняет озвучку, он продолжает говорить о том, что контрнаступление захлебнулось, оно, значит, можно считать его законченным, контрнаступление вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, в частности, там, в других участках, что задача оно своих не достигла. Помнишь, он вот, когда выступал по итогам встречи с Си Цзиньпином в Китае, он сказал, ну вот американцы, не представляете оружие, приезжайте к нам на блины. К чему? Какие блины? Чем он эти блины? Ну, неважно, ладно, он такой, так сказать, с чувством юмора у него вообще плохо. И вообще, так сказать. Но вот ты считаешь все-таки, вот с учетом обстоятельств, с учетом надвигающихся дождливой, наверное, погоды на юге, я так думаю, да? Ну, или там, я не знаю, там, слякоти, я не знаю, в какой момент она начнется, такая погода, там, сложно сказать. А, ну, ноябрь, он обычно, наверное, такой влажный. Да? А мы увидим продолжение, так сказать, контрнаступления, или все-таки мы увидим паузу? Вот на твой взгляд, что можно предполагать по предыдущему году, как в ноябре складывались события там на юге, вот когда было после Харьковской, Херсонское освобождение правого берега Херсона, вот что бы ты сказал?
Ну, давай так, я не располагаю информацией, как ты понимаешь, относительно планов украинского формирования, у меня их нет. Я могу высказывать только свои частные предположения, которые отражают исключительно субъективное мнение, да. Не отражают никакой официальной позиции. Я думаю, что субъективно, по моему мнению, не будет прекращаться боевые действия. Наступательные действия будут продолжаться. Мы видим сейчас, несмотря на осеннюю распутицу и постоянные дожди, и мокроту вот эту всю, которую мы видим, все равно боевые действия не останавливаются. Я думаю, они не будут остановлены и дальше, поскольку мы сейчас находимся в так называемый сезон предзимья. Это уже не осень, но еще не зима, это предзимья. А следом начнутся холода. Причем они могут начаться, ну, достаточно быстро, в течение там нескольких недель, если не дней. И поэтому российская армия воевать в условиях зимы умеет. Уже в условиях зимней кампании мы это тоже показывали. По этой причине я абсолютно уверен, что будут продолжаться не только боевые действия, будут продолжаться и наступательные операции. Поэтому наступательная операция, которую все ждали, там прорыва к Мелитополю или к Бердянску, во-первых, она продолжается, пока не будут достигнуты конечные цели. Более того, наше наступление идет на других участках фронта. Пока все увлеченно наблюдали за тем, что происходит в направлении Токмака, как мы знаем, у нас произошли хорошие новости и прорывы на других направлениях, которые мы пока не комментируем. Вот. А противник тоже этой информации старается не давать, поскольку новости для них не самые радужные. Поэтому все идет хорошо, настолько, насколько оно возможно, будем так говорить. Насколько это позволяет наши возможности и насколько нам позволяет наш противник. Мы воюем с подготовленным, в любом случае, мотивированным, хорошо вооруженным противником, который постоянно учится. И мы решаем свои задачи, еще раз повторю, ровно настолько, насколько мы можем это решить сами, насколько нам позволяет противник. Он уже не допускает те катастрофических ошибок, которые были год назад во время освобождения Херсонщины и Харьковщины. Вот они уже таких ошибок себе и не позволят, я думаю, вот допустить. Но есть другие варианты. То есть варианты ведения войны новыми методами и на других участках фронта, которые, возможно, имеют меньше пиара, о них меньше говорят, но, опять же, мы ждем, скажем, обнародования официальной информации от генерального штаба.
Ну что же, 50 минут мы находились в эфире, уже и время просто позднее. Вот так получилось, что нам вчера не удалось в официальное время в 9 вечера провести эфир из-за технических сложностей. Пришлось перенести его на сегодня на более позднее время, на 10 вечера. И вот мы эти 50 минут были с вами, 35,5 тысяч нас смотрело. Пожалуйста, просьба, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Вот, обязательно поставьте лайки, ну и подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео. А завтра, я напоминаю, будет мой монострим, на котором я просто буду отвечать на ваши вопросы. Их накопилось за эти несколько недель очень много. Вот, и объявлю там некоторые вещи относительно своих планов на ближайший ноябрь. Это существенным образом повлияет и на работу нашу на канале, и на какие-то другие вещи. В общем, ждите завтрашнего эфира, не пропустите его. Ну и всем пока. Тарас, спасибо тебе огромное и пока.
Заинтриговал. Будем ждать. Я такой, да. Пока. Спасибо.